Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Двое попадают в плен. Неделя Марен и Мартина закончилась. После того, как Роза пропадала, они стерегли ее во все глаза. Она постоянно норовила удрать к тем рабочим, которые увели ее в первый день. «Значит, они хорошие», — говорила Марен. «Глупости. Просто на той лужайке самая вкусная трава», — сердился Мартин. Первый же день дежурства Матса и Моны Роза решительно направилась прямо туда, куда ей хотелось. Накануне Матс сбегал к Уле Александру и пригласил его пасти Розу вместе с ними. Уля Александр с радостью согласился и рано утром в понедельник уже ждал Матса и Мону возле их дома. На спине у него висел рюкзак, на шее на веревке болталась дудочка, и кепка была лихо сдвинута на самый затылок. «Смотрите, не прозевайте Розу», — сказала им на прощание бабушка. «И помните, Роза должна пастись там, где ей хочется». «А до которого часа?» — спросил Уля Александр. «Роза сама знает время. Придете часов в 5, и хорошо». Бабушка сидела во дворе на солнышке и вязала. Она чувствовала себя хозяйкой большой усадьбы, у которой целых 9 пастухов, чтобы пасти ее стадо. «Странно, — сказала Мона, — мы столько времени живем в лесу и вроде уже привыкли к нему, а все равно интересно и даже немного страшно провести в лесу одним целый день». «Ты не одна, так что тебе нечего бояться, — успокоил ее Матс. — Хорошо бы с нами что-нибудь приключилось, — сказал Уля Александр. «Да, — подхватил Матс, — что-нибудь необыкновенное. Давайте пойдем молча и будем слушать, что делается в лесу, — предложил Уля Александр. Они пошли очень тихо, говорили только шепотом и ступали так, чтобы не хрустнуть ни одной веточкой. Роза шла впереди. Она не могла идти тихо, потому что у нее на шее болтался колокольчик. Но случалось, что она останавливалась. И тогда дети слышали только тишину. А тишина была такая, что от нее даже начинало звенеть в ушах. Вдруг Матс сказал: «Я что-то слышу, а что — не пойму». «Я тоже», — сказал Уля Александр. «Я уже давно услышал какие-то звуки, только боялся говорить вам, чтобы вы не испугались». «Давайте снимем с Розы колокольчик и послушаем». Матс снял колокольчик, завернул его в носовой платок и сунул в карман. Потом он потянул Розу в сторону и спрятался вместе с ней за большое дерево. Мона и Уля Александр спрятались рядом с ним. Матс нарвал травы и кормил Розу, чтобы она не вышла из-за дерева. Он сделал знак Уле Александру, чтобы тот подполз к тропинке и посмотрел, не идет ли там кто-нибудь. Сердце Ули Александра билось громко-громко. Он слушал так старательно, что у него зашумело в ушах, и он уже не мог разобрать, слышит ли он чьи-то шаги, или это ветер шелестит в кустах и деревьях, да шуршат прошлогодние листья. Неожиданно на тропинке появились Марен и Мартин. Уля Александр спрятал лицо в мох, чтобы они не услышали его дыхание. С озабоченными лицами Марен и Мартин пробежали мимо. «Смотри, как далеко они уже ушли!» — на бегу сказала Марен. «Ну, значит, они попали прямо им в лапы! Хотел бы я знать, что здесь произойдет сегодня!» Они пробежали мимо, а Уля Александр пополз рассказывать, что он услышал. Мац догадался, что с Марен и Мартином что-то случилось, когда они пасли розу, о чем они никому ни слова не сказали. Они совершили какую-то оплошность и теперь прибежали посмотреть, не повторят ли Мона и Мац их ошибки. «Что же нам делать?» — воскликнул Мац. «Роза хочет идти дальше». «Хорошо, что ты снял с нее колокольчик», — сказал Уля Александр. «Интересно, о ком они говорили?» — спросила Мона. «Может, лучше пойти и все рассказать маме?»
«Нет, Мона, если бы было что-нибудь опасное, Марен и Мартин обязательно сами бы все рассказали».
«Я придумал! Ура!» Уля Александр нырнул с головой в рюкзак и вытащил оттуда нож и моток веревки. Увидев нож, Мона испугалась. «Если вы собираетесь драться по-настоящему, я ухожу домой».
«Не бойся, драться никто не будет. Сейчас мы нарежем побольше веток», — сказал Уля Александр.
«А зачем нам ветки?» — недоверчиво спросила Мона.
«Мы привяжем их к себе и станем похожи на деревья. Так нас никто не заметит».
«Это хорошо. Если меня никто не заметит, то мне и страшно не будет», — сказала Мона.
Роза щипала траву.
Уля Александр резал ветки, а Мац привязывал их к себе и к Моне. Они провозились довольно долго, потому что мальчики срезали с каждого дерева только по одной ветке, чтобы не погубить деревья. Мона первая превратилась в елочку и побежала за Розой, которой надоело ждать. На ходу Мона крикнула: «Идите скорей, а то вы нас не догоните!» Ей никто не ответил. Только две соседние елочки издали угрожающее шипение, и в воздухе мелькнул пастуший кнут. Дети пошли дальше. Впереди послышался шум и громкие голоса. Потом раздался гудок, похожий на фабричный. Это гудел какой-то рабочий, прикрыв рот рукой. Перестав гудеть, он крикнул: «Обедать!»
«Я тоже хочу есть», — сказал Уля Александр.
«Придется потерпеть», — вздохнул Мац.
«Стойте тихо, кто-то идет», — шепнула Мона. По направлению к ним шли двое рабочих. Не доходя до детей, они сели на траву,
разложили пакеты с едой и вытащили термос. «Хорошая нам работа попалась! Не работа, а санаторий! Ходим по лесу, едим на свежем воздухе. Лучше не придумаешь. Да, здесь работать не то, что в городе, на раскаленном асфальте. Смотри-ка, я думал, это привидение. А это, оказывается, наша корова. Она сегодня без колокольчика. Вот мы и не слышали, как она подошла. Наверное, ее пастухи опять зачитались», — сказал первый рабочий. Он подошел к Розе и потрепал ее по шее. Тем временем Уля Александр подкрался, подкатил к себе его термос, обвязал его бечевкой и повесил на дерево. Потом три елочки незаметно отошли в сторону и стали ждать, что произойдет дальше. Рабочий вернулся к своему месту, и ребята услышали его громкий голос. «Куда ты дел мой термос?» «А я его и не трогал», — ответил другой. Первый рабочий долго искал свой термос и вдруг обнаружил его на дереве. А в это время Марен и Мартин, насвистывая, пробирались через лес, высматривая Розу и ее пастухов. «Вот и они!» — шепнул один из рабочих. «Ты хватай девчонку, а я мальчишку!» Рабочие спрятались за дерево, и когда Марен и Мартин проходили мимо, взяли их в плен. «Спасите!» — закричала Марен, а Мартин мрачно и угрюмо смотрел перед собой. «Ну, хитрецы, а что вы собирались устроить сегодня?» — спросил первый рабочий. «Сейчас мы поведем вас на суд и расправу. Роза, идем за нами!» Марен, Мартин и рабочие исчезли за деревьями. Роза послушно пошла следом. На некотором расстоянии от этой процессии бежали три небольшие елочки. Пробежав несколько шагов, они останавливались и замирали. Один из рабочих говорил что-то о своем термосе, который висел на дереве. «Это наши, наверное, подвесили его термос», — шепнула Марен Мартину. Рабочие оказались добрыми и веселыми людьми. Они приветливо знакомились с Марен и Мартином. «Меня зовут Эжен», — сказал один, «меня Ханс», — сказал другой, «меня Харрис», — сказал третий, «меня Бьорн», — сказал четвертый, «меня Монрад», — сказал пятый, тот, чей термос оказался на дереве, «а меня Кнют», — сказал приятель Монрада. «Теперь вы в плену», — объявил Кнют. «Нам с вами будет гораздо веселее. Мы ведь тоже любим иногда поиграть». Мартин два раза пытался убежать, но оба раза кто-нибудь ловил его и приводил назад. «Ну, а теперь за работу!» — крикнул Эжен. «Монрад, стереги пленных, домой мы их отпустим только вечером. А пока пусть побудут с нами. Давайте мы тоже будем работать, а то нам скучно так сидеть», — предложил Мартин. «Ты-то сможешь немного поработать. А вот девчонке здесь делать нечего. Мы таскаем камни и корчуем пни. Это все тяжелая работа», — сказал Эжен. «Я буду носить, что полегче», — сказала Марен. «Ладно. Но Монрад все равно будет следить за вами, так что убежать вам не удастся. На это вы не рассчитывайте». Пока они разговаривали, Мац, Мона и Уля Александр подошли совсем близко. Они стояли неподвижно,
как настоящие деревца, и никто их не замечал. «Розу нам отсюда не увезти, ей здесь нравится. Давайте посмотрим и подумаем, что же нам делать», — сказал Мац. «Потихоньку отступаем к лесу», — прошептал Ули Александр. «Нет смысла стоять так близко к неприятелю». «Верно. За Розу можно теперь не беспокоиться. Идемте завтракать. У меня от голода живот подвело». Они нашли укромную лощинку, где могли спокойно расположиться и отдохнуть после беспокойного утра. «Смотрите, как они загорели», — сказал Уля Александр, глядя на рабочих и доедая последний бутерброд. «Интересно, они и домой так пойдут?» «Как так?» — не понял Мац. «Ну, без рубашек и пиджаков». «Почему?» «Рубашки-то они во всяком случае наденут. Они разделись, потому что им жарко работать». «И для того, чтобы загореть», — вставила разумная Мона. «План такой», — сообщил торжественно Уля Александр. «Мы стащим их пиджаки и рубашки и развесим их на кустах. Пусть поищут. Но только надо действовать осторожно, чтобы не угодить в плен, как Мартин и Марен». Ребята пошли обратно и скоро оказались около пней, на которых были аккуратно сложены 6 пиджаков и 6 рубашек. Ёлочки двигались очень осторожно. Их движений почти не было видно. Они медленно подкрадывались к пням, брали по одному пиджаку или рубашке, отходили шаг за шагом и развешивали одежду на ёлках и можжевельниках. Когда Мона несла уже последний пиджак, сильный порыв ветра взметнул его в воздух. «Это еще что за шутки? Кто повесил мой пиджак на елку?» — воскликнул удивленный Эжен, приняв Мону за елку. «Не знаю. Только наши пленники здесь ни при чем. Я все время слежу за ними», — ответил Монрад. И тут на глазах у изумленных рабочих маленькая елочка, на которой висел пиджак Эжена, громко вскрикнула, бросила пиджак на землю и пустилась на утек. За ней побежали еще 2 елки. Они мгновенно скрылись в лесу. Рабочие бросились за ними. «Ну!» — сказал Мартин, «ну!» — сказала Марен. Они подбежали к дремлющей Розе, растолкали ее и, схватив за шею, потащили за собой. Взять в плен 3 маленькие елочки оказалось не так-то просто. Каждый раз, когда рабочие подбегали к елке, на которой висел пиджак, они обнаруживали, что это самое обыкновенное дерево, которое и не думает от них убегать. Мац, Мона и Уля Александр пробирались сквозь густые заросли уже далеко от своих преследователей. «Все! Нас опять перехитрили», — сказал, наконец, Эжен, устав бегать от елки к елке. «Идем к нашим пленникам и узнаем у них, в чем дело». Но когда они вернулись к месту работы, пленников и след простыл. Они исчезли вместе с Розой. Немного спустя Марен и Мартин догнали своих освободителей. «Спасибо за освобождение!» — крикнула Марен. «А вы просто молодцы! Можете не бояться. Сегодня они за вами больше не погонятся. Им надо работать». «Не говорите ничего дома», — сказал Мартин. «Пасите розу подальше от того места, где они работают, а потом посмотрим, как ее будут пасти Мина и Милли».
«Слушайте!» — воскликнула вдруг Марен.
Все прислушались. Далеко-далеко раздавалось дружное мычание. Роза не замедлила с ответом. Она подняла морду и громко, призывно замычала.
«Это рабочие прощаются с Розой», — сказала Марен.
Ровно в 5 часов, как и наказывала бабушка, они пригнали Розу домой. Бабушка погладила Розу и сказала: «Я вижу, и сегодня тебя хорошо пасли. Повезло нам с пастухами, но и им повезло не меньше. Тебя пасти — дело нехитрое». Марен, Мартин, Мац, Мона и Уля Александр переглянулись, но не сказали ни слова. Промолчала и Роза. Так бабушка ничего и не узнала о 6 рабочих, что строили в лесу новую дорогу.